В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На протяжении какого-то времени, сейчас трудно сказать, как долго это продлится, мы будем возвращаться к событиям Олимпиады в Пекине. Это будет своего рода подведение итогов в рубрике «Олимпийское послесловие». И решили мы начать с гандбола. На протяжении многих лет это был самый успешный в России игровой вид спорта. Не случайно тренер мужской сборной Владимир Максимов дважды был нашим лауреатом как лучший тренер года. А один раз становился лауреатом тренер женской сборной Евгений Трефилов. И оба они в предновогодних интервью говорили о множестве проблем, нерешаемых в российском гандболе. Сейчас ситуация еще более обострилась, хотя женской сборной и удалось занять на Олимпиаде второе место. Итак, послушайте беседу с Владимиром Максимовым.
Когда мы с вами договаривались об эфире, вы сказали, что присутствуете на совещании. Правильно ли я предполагаю, это было совещание в Союзе гандболистов России, на котором была утверждена ваша отставка?
Нет, пока еще этого совещания не было, но оно должно скоро быть. А я был сейчас на совещании, в Чехове проводится детский гандбольный турнир 92-го года рождения, где играет команда Норвегии, Польши, Белоруссии и Московской области. Так как жизнь не стоит на месте, надо обязательно восполнять резервы в национальных командах. Вот Московская область взяла на себя приятное обязательство проводить один детский турнир, потом мы будем играть еще один для 90-го года рождения. Ну, надо как-то пополнять ряды гандболистов в национальной команде, вот, чтобы не было таких случаев, как сейчас, что травма, допустим, там Растворцева, Кокшарова, позволила команде бороться за медали Олимпийских игр.
То есть вы продолжаете работу в чеховских «Медведях», в том числе и с молодежью, но оставляете пост главного тренера сборной страны?
Союз гандболистов России мне как тренеру деньги не платил, а платил комитет, агентство, вернее, физической культуры и спорта. Ну вот я как бы уже сейчас вернулся, я сейчас официально им пишу бумагу, и там как бы не надо никаких утверждений, ничего, потому что написал бумагу о том, что ты закончил работать, на этом все и закончилось.
То есть прошу уволить меня по собственному желанию?
Абсолютно точно.
Как-то года полтора-два назад мы общались с вами в эфире «Радио Свобода», и вы сказали о том, что получаете на посту главного тренера 20 тысяч рублей. А вот недавно мы все с удивлением узнали, что, оказывается, ваш оклад и того меньше 11 тысяч, оказывается, рублей.
Ну да. Но дело все в том, что, значит, сейчас как бы есть новое законодательство в Российской Федерации о том, что ты можешь быть на двух работах, но получаешь по основной работе, где ты получаешь больше денег, там твоя трудовая книжка, там ты работаешь, а на, во второй как бы ты работаешь на полставки. Вот я тренером работал на полставки, а чеховские «Медведи» как бы моя основная работа.
Ну, давайте вернемся все-таки к Пекинской Олимпиаде. Что можете сказать в целом об организации этого турнира?
Я могу сказать, что организация прошла на довольно высоком уровне соревнований. Первую часть, потом я должен сказать, что арбитраж на соревнованиях был значительно выше, чем он даже бывает на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Судьи судили очень четко, буквально то, что они видят, ничего не выдумывая. И очень высокий накал был турнира, потому что результаты все заканчивались в один мяч влево-вправо, либо, допустим, были ничейные результаты. Турнир носил такой достаточно боевой характер, если взять нашу подгруппу, где собралась, так сказать, группа чемпионов. Это был чемпион Африки, Азии, мира и Европы. И две команды простые, это были Исландия и Россия. Ну, Исландия, слава богу, повезло, она завоевала медали, Россия не смогла их завоевать. Почему мы говорим сейчас о детях? Потому что ясно, что должна быть конкуренция в главной команде. Вот. И чем больше будет игроков играть одинаково высокого уровня в сборной команде, тем это будет легче решаться задачи и завоевание медалей. Сейчас, к сожалению, Эдуард Кокшаров, который капитан команды, подошел с травмой к олимпийскому турниру, так до конца его и не восстановился. Алексей Растворцев играл с травмой, по 30 кубиков жидкости удаляли у него из колена каждое утро, а вечером он выходил на площадку. Поэтому ясно, что такая же там была более-менее легкая травма, не позволяла в полную силу играть и многих других ребят. Поэтому если был бы как бы равноценный состав, как был сейчас у команды Франции, где была хорошая взаимозаменяемость, ну, это, я думаю, что и боевой характер настроя, это бы и позволило им стать олимпийскими чемпионами. Хотя в матче с нами, когда мы играли, и разница была всего лишь в один мяч, мы умудрились буквально в одной минуте не забить пенальти в ворота Франции и реализовать бросок 6 метров. Если это реализовали, может быть, Сейчас весов качнулось бы в другую сторону, так как это было на финской Олимпиаде.
Ну, а матч с датчанами, матч в групповом турнире, я думаю, поклонники гандбола вообще не забудут никогда. Вот вы уходите, кого-то будете рекомендовать на место главного тренера сборной?
Ну, один раз я уже, уходя с этого поста, сделал рекомендацию. К сожалению, кандидатура, которая на мной как бы тоже была предложена, оказалась немножко неадекватной уровню работа национальной команде, и когда получились там, так сказать, сбои в программе у команды, то мне сказали, ну, как бы ты рекомендовал, но теперь пойди еще разок поработай. Поэтому я хотел бы, чтобы это выбор был коллегиальный Союза гандболистов России, тренеров Российской Федерации гандбольной. И вторая часть, когда я уже работал, последний этот сезон, очень много было слухов, вот придет замечательный тренер из-за рубежа, все разрулит, и мы будем опять иметь везде золотые медали.
Да, видимо, периодические удачи иностранных тренеров, работающих с футбольной, баскетбольной, волейбольной сборными, и союз гандболистов, судя по словам Владимира Максимова, побуждают к поиску кандидатов за рубежом.
Олимпийским послесловием стал и прием героев Пекинских игр высшим руководством страны, лично президентом России Дмитрием Медведевым. Подводились итоги выступления россиян на прошедшей недавно Олимпиаде. Было, к слову сказать, это выступление признано очень успешным. Возможно, такая оценка разойдется с оценками некоторых любителей спорта, но сейчас не об этом. Президент, в числе прочего, сказал и о том, что было принято решение подарить каждому призеру Олимпийских игр по хорошему, как он подчеркнул, автомобилю. Это, кстати говоря, не новый подход, потому что и после прошлой Олимпиады тоже призеры получили по автомобилю. И это укладывается, так сказать, в экономическую, скажем так, концепцию подсчета стоимости олимпийских наград. Но это, правда, уже такая составляющая задним числом, а ведь, естественно, затраты имеют место и на пути только к этим медалям, о чем мы сейчас и поговорим с профессором Робертом Воскиричаном. Профессор, насколько я понимаю, есть возможность такая оценить вообще, сколько стоит медаль каждая олимпийская с точки зрения средств, вложенных той или иной страной в развитие олимпийских видов спорта, да?
Да, совершенно верно. Причем здесь возможны два подхода. Один подход чуть более сложный и чуть, на мой взгляд, более правильный, потому что отражает, если не всю палитру усилий государства, правительства данной конкретной страны и федерации, и Национального олимпийского комитета данной конкретной страны, но и, так сказать, показывает то, как национальная сборная страны подходит к Олимпийским играм и за счет чего. Вот если таким образом рассуждать, то стоимость олимпийского золота исчисляется довольно просто, внешне. Ну, например, возьмем Китай. Известно, что за три года подготовки 2005-2008 было потрачено 500 миллионов долларов на все, включая и стимулирование, и зарплаты олимпийцев, поддержание их спортивной формы, всевозможные технологии, в том числе и медицинские технологии. Я не имею в виду никакой допинг, я имею в виду, в частности, например, антидопинговая лаборатория. Это же все тоже входит в стоимость подготовки. И разделить на количество, скажем, золотых медалей, если мы говорим о золоте. 500 миллионов, 51 золотая медаль. То есть примерно, ну, практически 10 миллионов долларов медаль. Есть австралийский, допустим, пример. После Монреальской Олимпиады, когда, в общем-то, микроскопическое количество наград, причем ни одной золотой, и было принято решение о массированном финансировании со стороны государства, и уже через полтора десятка лет появились первые золотые медали. Примерно 4 или 5 медалей завоевали в Атланте. Вот сейчас я точно не помню, но я точно знаю цифру, что одна медаль в Атланте обошлась, вот по этой методике, если считать, 35 или 37 миллионов долларов. А на подготовку к Афинам было потрачено около 200 миллионов долларов. И к Пекину тоже примерно столько же. В Афинах вообще было завоевано, по-моему, 17 золотых медалей. Соответственно, стоимость золотой медали для австралийской дружины составила, ну, удельная стоимость, 11 миллионов долларов. То есть цифра 10-11 миллионов долларов – это показатель стран, которые достигли больших успехов, так сказать, вкладывали длительное время. Китай же тоже не в 2005 году начал работать со своими олимпийцами. Они готовились даже задолго до 2001 года, когда было принято решение историческое о том, что Пекин будет столицей Олимпиады 2008 года. Они работали в течение там как минимум 2 десятилетий, готовились к этому триумфу. Так что, если подходить с этой точки зрения, то понятно, с помощью какой методики мы можем подсчитать эффективность. Что касается, скажем, британцев, которые, можно сказать, что у них особый случай. Почему? Потому что уже длительное время, примерно 2 олимпийских цикла, у них почти не растет абсолютная сумма, затрачиваемая на подготовку команды к Олимпиаде. Но при этом они отталкиваются от того, какие виды спорта приносят наибольшее количество медалей. И урезают финансирование, например, легкой атлетики, они урезают финансирование федерации. Скажем, в гимнастике, которая вообще не дала медалей в Афинах, они вообще прекратили, там, снизили до 1 миллиона фунтов финансирования. А большую часть денег сэкономленных направляют на те виды спорта и тем федерациям, которые дают отдачу. При этом массовый спорт абсолютно не страдает. То есть то, что как бы является основой массового спорта, то, что происходит в школах, в университетах, на каких-то площадках детских, это все как бы финансируется, но по совершенно иным каналам, не связанным с финансированием спорта. И мы видим, что британцы, в общем-то, перепрыгнули сами себя, удвоили, по-моему, количество золотых медалей. Было 9, стало даже более чем удвоили, стало 19. Но, я подчеркиваю, любая методика, удельная, там, сколько потратили, сколько медалей получили, она, в общем-то, имеет, мягко говоря, существенные изъяны. Но еще больше изъян имеет методика, с которой я столкнулся в одной из публикаций в газете «Известия». Надо отдать должное автору публикации, что он не поленился и, в общем-то, из разных источников сумел набрать по крупицам, я бы сказал, информацию о том, какая федерация с точки зрения относительной стоимости завоеванных золотых медалей наиболее эффективна. И речь идет, конечно, теперь уже о россиянах, о российских олимпийцах. Вот, скажем, Стрелковый союз России. Бюджет 2 миллиона, я подчеркиваю, это данные газеты «Известия». Бюджет 2 миллиона, и весь бюджет полностью формируется за счет взносов одного единственного человека, магната металлургического Владимира Лисина, который является поклонником этого вида спорта и не жалеет. Собственно, 2 миллиона вполне приличные суммы, потому что стрельбища уже построены, оружие у всех есть. Просто это, видимо, деньги на то, чтобы поддерживать жизнедеятельность федерации и спортсменов, обслуживать их там, перелеты там, и так далее, потому что ничего нового там строить не надо. Ну и, соответственно, здесь очень все легко считается, что ни одной золотой медали, 2 серебра и бронза, поэтому как бы себестоимость получается чересчур высокое, что
стремится к бесконечности. На ноль же нельзя делить. К слову сказать, вот стрельба — это один из тех видов спорта, который резко сдал свои позиции по сравнению с Афинской Олимпиадой.
Согласен. Дальше еще одна федерация, которая имеет некую схожесть с финансовой с точки зрения со стрелковой федерацией, это фехтовальщики. А там тоже крупный магнат Алишер Усманов, может быть, даже еще более крупный, по крайней мере, так сказать, с точки зрения комплекции, это явно более крупный, чем Лисин. Структура финансирования такая же, он выделяет 1,5 миллиона долларов на все про все, но тут есть хотя бы одна золотая медаль, значит, 1,5 миллиона за медаль. Но почему-то никто не учитывает в этой методике, что, так сказать, помимо того, что эти 1,5 миллиона, ведь какие-то деньги тратит Национальный олимпийский комитет, потом Усманов и федерация, они же не тратят деньги, так сказать, на всевозможные секции, которые находятся под патронажем региональных агентств по спорту и так далее. То есть здесь очень много вещей, которые не учитываются. Автор «Известий» хвалит Всероссийскую федерацию легкой атлетики, потому что они не скрывают своего бюджета. Тут он пытался там выяснять и выяснил, 2 миллиона, 1,5 – это оценка. А вот здесь 6 миллионов долларов годовой бюджет Федерации российской атлетики. И, соответственно, у них 6 наград, поэтому по миллиону за награду. Но видите, 11 миллионов австралийское золото, 10 миллионов китайское золото. А здесь не может быть так, что эффективность работы российских тренеров и спортивных менеджеров в 10 раз выше, чем Китай. Значит, проблема совершенно очевидна в том, что существует серьезный изъян в методике подсчета вот этих вот вещей.
Но я думаю, что прежде всего изъян заключается в том, что когда мы говорим про гигантские суммы, затрачиваемые китайцами или австралийцами, мы все-таки говорим про суммы, затраченные на развитие спорта в стране. Австралийцы, допустим, развивают плавание, оно может принести им 5 наград, может принести 8, а может 2, в зависимости от того, как будут выступать соперники. Но это значит, что плавание развито там на национальном уровне, это национальный вид спорта. Видимо, в этом, как говорится, собака зарыта.
Да, да, или порылась, как один известный политический деятель говорил. Вот где собака порылась. Ну, что я могу сказать, Олег? Не в брови, а в глаз. Вы фактически открыли следующую страницу, потому что, я думаю, хватит зачитывать материалы из публикации в газете «Известия», сколько у каждой федерации, делить. Но дальше идут выводы. И выводы, на самом деле, неправильные делают и автор публикации, и многие чиновники, которые, в частности, Фетисов, что, дескать, раз медальный план не выполняется, тогда будьте любезны, вот те, которые там федерации не вложили свой вклад в выполнение медального плана, вообще не будем развивать эти виды спорта, а будем развивать медальёмки и так далее. Есть другая точка зрения у чиновников. Нет, мы будем развивать и давать деньги всем федерациям, и, может быть, какая-нибудь там парусная федерация, как выстрелит там, или конники и так далее. На мой взгляд, я с вами здесь соглашусь, и первый, и второй подход ущербный. Потому что развитие массового спорта начинается с детства. Начинается с бассейнов, площадок, футбольных полей. Как американцы выиграли олимпийское золото в футболе, правда, в женском.
Но тем не менее, правда, три раза уже.
Да.
Из четырех, возможно.
Да, но они развивают футбол во всех школах. И неважно, девочки бегают, футбол играют, мяч пинают. Или мальчики. Со временем и мальчики тоже покажут. Вот эта методика показывает, что если играть в долгую, как австралийцы 76-го года, кропотливо вкладывали деньги, строили, так сказать, всю эту инфраструктуру, и теперь пожинают плоды, то же самое делают англичане, которые создали велосипедную академию. Ну, в Америке делать не надо, потому что эта политика у них существует многие-многие десятки лет. Поэтому мне кажется, что все методики, которые мы разбирали здесь, они чем хороши? Они позволяют оценить вообще ситуацию и понять, что, как бы говорится, чума на оба ваших дома. Не надо не так считать и не эдак, а лучше развивать массовый спорт и на этой основе потом уже считать стоимость золотой медали. А так мы будем вечно по кругу ходить. В следующем олимпийском цикле еще какая-то федерация вдруг неожиданно затрачена на нее $1 000 000, они вдруг где-то 3 медали дали, $300 000. Это вообще китайцы, наверное, с зависти просто упадут у них. Надо развивать массовый спорт, начиная с детского.
Кстати говоря, вот просто уж, чтобы улыбнулись еще лишний раз наши слушатели, вот как подсчитать затраты американцев на золотые медали? Мы видим на Олимпиаде, что блестяще выступили спринтеры с Ямайки. Они же, естественно, являясь студентами американских вузов, были, видимо, подготовлены на американские деньги. Или, допустим, пловцы, такие как Кирсти Ковентри из Зимбабве, или Усама Милули из Туниса. Они же, естественно, не на тунисские или зимбабвийские были деньги подготовлены, а тоже, будучи студентами американских университетов, там вместе с американцами тренировались. Значит, тогда что? Американцам тоже надо было бы эти медали засчитывать, чтобы оправдать эффективность вкладываемых средств. Хотя, я думаю, уж кто-кто, американцы-то этим точно не занимаются, да?
Я согласен с вами, что эта ситуация с американскими золотыми медалями доказывает то, что, да, в общем, и доказывать надо, это понятно. Если смотреть узко и вкладывать только в то, что дает, как кажется, чиновникам, вкладывающим деньги, дает медальный, золотой медальный результат, не будет ни массового спорта, ни большого количества золотых медалей. И ситуация с российскими золотыми медалями, которые, так сказать, ухудшается и уменьшается количество, именно об этом и говорит. Потому что невозможно за счет таких вот точечных вливаний обеспечивать успех в противостоянии со спортивными державами, которые идут, так сказать, с открытым забралом по всему периметру, спахивают поле, потом его возделывают. Естественно, будет успех на стороне тех, которые занимаются работой на перспективу, а не сиюминутными, так сказать, медальными планами, чтобы побежать, отчитаться перед вышестоящей организацией и чтобы твое кресло под тобой не закачалось. Разная мотивация и разные результаты.
Ну что же, об экономической составляющей олимпийского спорта мы с Робертом Воскиричаном можем говорить, полагаю, бесконечно. Естественно, в следующих программах «Прессинг» будем не раз наверняка возвращаться к этой теме. Ну, а вот в качестве послесловия лично от себя, скажем так, скажу, что меня, если смотреть вширь развитие вида спорта, меня всегда вдохновляют примеры таких людей, вот в частности выступавших на Олимпиаде в Пекине, которые в принципе не имеют никаких медальных шансов. Предположим, люди, которые занимаются бадминтоном или настольным теннисом, где совершенно ясно, что все медали заберут представители азиатских стран, в большинстве своем китайцы, ну еще и другие могут подключиться, и у европейцев, в том числе и россиян, шансов нет. И тем не менее, люди хотят, им нравится, и они занимаются этими видами спорта. И вот это, по-моему, гораздо важнее, чем любая олимпийская медаль.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер неотрывно следил за трансляциями из Пекина. Практически все каналы находились в поле его зрения. Так что самым естественным образом телевизионная тема вписывается в наше олимпийское послесловие.
Анализ телевизионных трансляций из Пекина начну с оценки работы тех, кто сидел у микрофона. Выделю Дениса Панкратова. В Афинах комментировал плавание двукратный олимпийский чемпион, осваивающий новую профессию и не имеющий о ней ни малейшего представления. А потому сыпался на нас ворох разнообразных цифр и ностальгических воспоминаний, словно на водных дорожках ничего не происходило. На этот раз работал микрофон настоящий профессионал. Лаконично предсказывал на старте возможное развитие событий и, как оказывалось, с большой точностью. Завышение возможностей российских пловцов, если и случалось, то крайне редко. Блестящие выступления оценивал с восторгом и с предельным уважением к тем, кто их совершил. Но особой похвалы заслужила работа Панкратова в передаче «Клуб олимпиоников», которую он вел, собирая в студии чемпионов игр нынешних и прошлых. В деталях знал Панкратов обо всех событиях дня, держал в уме памятные эпизоды, связанные с кем-то из приглашенных. Импонировала мягкая ирония ведущего, шутливое стремление столкнуть в легком споре своих гостей. Все сказанное мной является сюрпризом, поскольку ведение Панкратовым, традиционное на канале передачи «Эхо», выглядит тяжеловесным, страдает ошибками из-за недостаточной, как мне кажется, подготовки ведущего. Прекрасно было бы, если удачно найденный им образ остроумного и все знающего журналиста он сохранил бы и в дальнейшем. Заметно прибавились Дмитрий Чуковский, работавший на турнире штангистов, и Алексей Андронов, освещавший бокс. Простой пересказ происходящего на экране исчезает, а помогающие зрителю необходимые данные, расчеты, мнения специалистов выходят на первый план. Не могу судить о точности оценок Елизаветы Кожевниковой, поскольку от тонкостей велоспорта далек, но ее репортажи о гонках на шоссе и на треке слушал с интересом. Достойно работал вместе с ней Юрий Розанов, уступивший, как это ни странно, лидерство своей партнерши. Ведь обычно поправлять в парном репортаже всех, даже Бориса Майорова, это его любимое занятие. Не могу не отметить метаморфозу, случившуюся с Денисом Косиновым, который уже с десяток лет комментирует гимнастику и неплохо в ней разбирается. В Пекине в репортажах Косинова участвовала Светлана Хоркина. Вот ее дебют можно было бы оценить полновесной пятеркой. Кто бы сомневался, что болела она за своих недавних партнерш, огорчалась, когда они ошибались, радовалась удачам, но от нее я ни разу не слышал ссылок на бесконечные судейские ошибки. Неудачи российских гимнасток объясняла она в высшей степени объективно и профессионально, и эту объективность я объясняю тем, что знаменитая чемпионка чувствовала себя не только представительницей России, но и членом всемирной гимнастической семьи. С восторгом оценивала прекрасное выступление соперниц и искренне огорчалась, если какой-либо оригинальный элемент у них не получался. Ранее Косину помогала другая знаменитая чемпионка, которая только и говорила о предвзятости судей, а о конкурентах отзывалась с откровенной неприязнью. Задаваемый ею тон Косинов с энтузиазмом подхватывал, а на этот раз, к счастью, быстро настроился на хоркинскую волну, и потому соревнования гимнастов на этот раз с удовольствием можно было смотреть с включенным звуком. Таковы главные впечатления от комментаторской работы. Есть еще множество наблюдений, выводов, обобщений, о которых стоит поговорить, подводя итоги работы телевидения на летних Олимпийских играх в Пекине. Но об этом в следующих передачах.
Это был Аркадий Ратнер в рубрике «Олимпийское послесловие». Ну, а